«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Ох, какая пятница сегодня, потому что вживую Дмитрий Юрьевич приехал в Москву, сидит в студии «Радио Спутник». Дмитрий Юрьевич, рад вас видеть.
Спасибо. В прошлый раз мне помощник не включил вас. Я был лишен возможности лицезреть эту красоту.
Значит, все выключаем. Повтор. А только потом начинаем заново.
И вот мы здесь.
Как добрались?
Отлично, спасибо.
Сегодня ведь первый день зимы. Вот мы с вами, получается, отмечаем таким образом. Зиму-то любите?
Ну, чтобы за неделю. Вот она для меня за неделю уложится, чтобы минус 10 недели достаточно.
Я всегда говорю, с 10 января можно зиму выключать.
То есть вот декабрь,
это январские праздники, и достаточно. Ну что, напомню нашим слушателям, подключайтесь к видеотрансляции, которая в том числе идет на... Мы как и в прошлый раз договорились, Рутуб канал. Радио Спутник. В общем, друзья, подключайтесь. И в группе ВКонтакте тоже у нас видео есть. Всем лайкам и комментариям будем рады. Итак, с международных новостей. Да. Новость, на самом деле, первая, важная, но печальная, хотя, с другой стороны, ожидаемая. Умер Генри Киссинджер. Все, кто только мог, естественно, прокомментировали, и Владимир Путин отправил телеграмму супруге Киссинджера. Для вас, Дмитрий Юрьевич, Киссинджер, вот он какой политик?
Американский, в первую очередь. Америка — это наш враг. Так то меня есть, с детства учили. И внезапно оказалось, что так оно и есть. После 30 лет лобызаний взаимных оказалось, все-таки они враги. Ну, а Киссинджер — выдающийся американский политик. Живу давно, я 61-го года рождения. Сколько живу, Киссинджер постоянно на слуху. Помню со времен Вьетнамской войны. За время Вьетнамской войны американцы убили во Вьетнаме 4 миллиона человек и вывалили на Вьетнам бомб в совокупности, так сказать, в два раза больше, чем все стороны потратили за Вторую мировую войну. В два раза больше. Ну, в этом личная заслуга Киссинджера невероятно велика. Дальше он продолжал все те же замечательные деяния. Очень успешный был. Очень успешно действовал. Но, как мы видим, когда ему стукнуло 100 лет, к его столетию все, что он делал, нынешние американские элиты профукали абсолютно все. И, на мой взгляд, ему смотреть на все это было крайне печально.
Неприятно, да?
Настолько низко упал уровень американских, и не только американских, элит. Настолько упал уровень политического и дипломатического взаимодействия. Все плохо. Я думаю, он помер огорченный. Никаких хороших чувств по отношению к нему я не испытываю. Помер Максим, как говорится, так ему и надо. Земля стекловатой. Мне его не жалко.
Не жалко. Но 100 лет, слушайте, ну тут тоже и жалеть-то в этом плане, да, было бы странно. Не каждый день мы говорим о том, что вот такому-то человеку, значит, век живет.
Крепкий дедушка был, крепкий.
До последнего комментировала ведь еще и ситуацию, тоже связанную между Россией и Украиной, и многие те самые американские современные политики его критиковали в ответ, потому что вы говорите не совсем как бы то, что принято, чтобы звучало.
Это отдельно удивительно. Как это внутри свободного общество, где расцветает и процветает свобода слова, и вдруг что-то ты не то говоришь.
Не то.
А как же право на личное мнение? Странно, очень странно это выглядит.
Но при этом говорил. То есть право было, говорил, конечно.
Да.
Международный день солидарности с палестинским народом на этой неделе отмечали. 29 числа был такой день. Конечно, на фоне всех ударов и происходящих событий в секторе Газа, хотя там было перемирие, но сейчас его продлевали на несколько дней, сейчас оно уже закончилось, Израиль возобновил все боевые действия, которые были. Но вот одно с другим не вяжется. Как отмечать Международный день солидарности с палестинским народом? И в этот момент, ну, все равно, да, было перемирие, но и там нарушения были, да? Вот происходит то, что происходит. Но цинизм,
да,
лицемерие,
все нормально, на мой взгляд. У одних, да, солидарность, сочувствие, соболезнование, у других ничего подобного нет.
Угу.
Мы вас всех убьем. За что? А вот одним воздухом с Хамасом дышали, за это и вообще нам повод не нужен. Мы просто вас убьем, потому что считаем нужным вас убивать. А если вы нас осудите, то вы проклятые антисемиты, и вообще вот вы практически живой Гитлер. Отличные отмазки, прям оторопь вызывает. Но, на мой взгляд, все это очень нехорошо сработало для государства Израиль, и дальше это еще серьезнейшим образом аукнется. К Израилю тоже никаких светлых чувств не питаю. То есть это там у меня живет масса знакомых и родственников, и это натурально разрывает тебя напополам, потому что, с одной стороны, это люди, о которых ты должен заботиться и беспокоиться, да, а с другой стороны, ну, вот такое государство. Государство Израиль — это первейший и самый главный союзник США, нашего злейшего врага, который хочет нам смерти. Вот как-то так.
А вот ваши знакомые не хотели оттуда уехать? Когда это все началось?
Разные, абсолютно разные. Ну, кого-то в детстве родители привезли, они собрались и уехали обратно, и родители увезли. Кто-то по бизнесу там ничего не получилось, вернулся в Москву, отлично, все задалось. А кто-то прекрасно устроился. Там великолепная работа, приносят пользу нынешней родной стране. Это, наверное, неправильно так говорить. Земля обетованная, она все-таки не родная. Ну, тем не менее.
Но, тем не менее, приносит пользу.
Да, и если спрашиваешь, не хочешь обратно, то смотрят на тебя с легким недоумением. Это зачем? Хотелось бы узнать, если там все хорошо получилось. Разные, как и все.
Ну да, все разные. При этом давайте в Иерусалим немного заглянем. Теракт там произошел. Наверное, не случайно, что это произошло именно тогда, как раз было то самое перемирие. Можно считать, что это была что, провокация? Это было ожидаемо, это было намеренно? Сразу Нетаньяху там, да, типа, ну, Хамас виноват.
Что угодно может быть. Например, спецслужбы Израиля взяли и вот это организовали. Ну, надо в духе наших заокеанских партнеров, первое, что ты должен сказать, какую-нибудь немыслимую гадость. Вот, это вы взяли и организовали. Пообещали кого-нибудь отпустить из тюрьмы, скостить срок, там, семье денег дать. Ну, тебя убьют, но зато семья до конца дней не будет испытывать нужды. Это первое, что надо в рамках западной демократии и свободы слова говорить. Это раз. Второе, ну, там есть масса людей, которые ничего на свете не хотят так сильно, как взять и убить еврея. Вот просто убить. И фигня, что тебя убьют. Нет. Я хоть чью-то жизнь заберу. Почему так получается? Ну,
вот я, кстати,
масса причин, из которых первейшее, это уровень жизни. Вот я не могу жить хорошо. И буду считать, что виноваты вы. И, знаешь, буду вас убивать. Меня убьют. Ну и ладно, за мной еще 1000 придет и вас убьет. И все равно мы в итоге победим. То есть не так этим борются, не стрельбой. Нет, надо с другой стороны заходить.
А вот с какой зайти?
Говорят, там должно было быть когда-то палестинское государство. Оно там есть? Нет, странно. Почему? Хотелось бы узнать. Может, вы озаботитесь как-нибудь созданием этого самого палестинского государства?
Да никто не заботится. Точнее, как? Те, кто надо, не заботятся.
Ну, а дальше что? Образование надо хорошее, религиозное мракобесие отодвинуть в сторону, воспитывать новых людей, которые думают совершенно иначе. Не с детства одна, но пламенная страсть убить еврея, а может чем-нибудь другим озаботиться. Если это твой народ, ну, может, твой народ должен жить лучше. Для этого работать надо. Не евреев убивать, а работать надо в первую очередь. Получать образование, а заботиться своим процветанием. Вот, как-то так. Это, на мой взгляд, правильно. Если посмотреть с другой стороны, то спецслужбы Израиля, которые так долго нам нахваливали, должны выявлять руководителей террористического подполья и этих руководителей ликвидировать. Это какая-то, знаете, вот я в прошлый раз забыл, чашка Петри, в которой там растет всякое. Вот там есть точки роста, это командиры как раз. Вот точки роста надо отстригать, тогда оно развитие не получает. Для этого спецслужбы и нужны.
Существуют, да.
А вот когда они уже выбежали на улицу, там с ножами, с пистолетами, на машинах, еще что-то, ну, вы профукали, увы. Я не к тому, что это я такой умный, а в Израиле не соображают, что делают. Вот то из того, что нам показывают по телевизору, читаем в интернете, картина вырисовывается какая-то.
Ну да, именно такая, и профукали, слово, да, между прочим, тоже так, здесь уместно. Я, кстати, сейчас такую параллель, вот вы сказали, да, сразу обвинить, но это действительно как-то очень похоже. Когда что-то происходит на территории Украины, неважно, Россия причастна, не причастна, сразу что? Ну, выходит Зеленский, говорит, Россия, значит, да, виновата. Здесь тоже вот этот теракт произошел, еще нету никаких деталей, ничего не понятно. Но Нетаньяху уже вышел, говорит, ну, Хамас виноват. То есть есть вот это вот что-то общее, и общее что? Ну, те, кто люди там сзади, за спиной.
Тут недавно стоят. Вытащили ролик, где он там 30 лет назад, по-моему, я не знаю, там в 91-м году заявляет, что это... Нет, это еще там Советский Союз жив был, что это Советский Союз готовит всех террористов. Это они, у них лагеря, они там мучат, они готовят. Ну, вот нет Советского Союза. Хотелось бы узнать, кто готовил и готовит террористов.
Документы, пожалуйста.
Да, кто им помогает сейчас. Внезапно, как это в двух шутках. Первое, главное в ходе расследования не выйти на самих себя.
Да,
это раз. А номер два, вот на фотографии видны уши фотографа. Это вы, спонсоры терроризма, это вы, организаторы всего. Как какого-нибудь Усаму Бен Ладена, вы вспомните... Какой это был отважнейший маджахед. Это первое, оно уже, это уже и до нас докатилось. У нас теперь тоже. В Афганистане мы, оказывается, воевали с какими-то маджахедами.
Угу.
Они всю жизнь были душманами. Душмон, это в переводе с узбекского на русский, это враг. Это не оскорбительное слово. Он душман, вот он дух, он же маджахед. Маджахед – это борец за веру, в общем-то. Советская власть с исламом никаким боком вообще не воевала. Им это неинтересно было. Какие у вас тут маджахеды? Ну так вот, ваш Усама бен Ладен. Это вы его вырастили. Это вы эту свою дурацкую аль-Каиду вырастили. И после этого
с ней
героически боролись и побеждали.
А обложка журнала «The Economist», значит, с Владимиром Владимировичем Путиным сегодня у нас появилась. Какие чувства? Увидели вы эту обложку, думаете, ну, наконец-то додумались?
Да
где
нет.
Там вопрос, значит, да, а Путин побеждает? Ну, знак вопроса, по-моему, был в конце.
Ну, с одной стороны, все понятно. Да, побеждает.
Надо только было это... восклицательно знак
да,
ставить.
Только это понятно, по-моему, изначально вообще-то. А вы вот такие вот там стратеги, разведчики, анализаторы, интеллектуалы засели. А как вы думаете, вот это нанесение упреждающего удара, оно как, кулак в рот, боже мой, мы же проиграем. Нет, не так. Сколько миллионов человек живет у вас на Украине? Сколько вы можете поставить под ружье? Сколько у вас техники? Сколько у вас денег? И что готова делать ваша промышленность? Ответ – ничего. У нас нет ничего, нам все поставляют с Запада. А вы твердо уверены, что они могут, а самое главное, захотят столько поставить? Понятно, да, в рамках какого-нибудь блицкрига, да, вот вам снаряды, вот вам пушки, вот вам танки и даже самолеты. Они все это поставляли, выгребая все это вооружение советское из стран бывшего советского блока и поставляя на Украину. Это они все делали, без всяких скидок. Это Объединенный Запад. Ну, дали вам, а вы блицкриг организовать не смогли. А дальше что? Расскажите, пожалуйста. Угу. У вас есть промышленность на Украине? Нет. У вас есть горы вооружений, как у нас? Нет. У вас вообще ничего нет. Вам все поступает с Запада. Надеяться на то, что какой-то добрый дядя тебе там ящики с бомбами, снарядами, вареньем, печеньем будет постоянно
и
подпихивать.
И это поможет. Ты там, кстати, Зеленский говорит, что уже на фоне Израиля ощутимо
еще
якобы
бы, да.
Помощи
ты не справился,
нет,
не справился. И это... Разговор это вовсе не о том, что Путин побеждает, хотя он побеждает. Это о том, что вы ничего не смогли. Вы, не Зеленский, а вы не смогли. Зеленский сделал все, что мог, если уж так, положа руку. Самое главное, нагнал на фронт
людей.
Да, должное количество солдат, которые там и полегли. В нападениях, в обороне, неважно. Они там полегли. Никакая западная армия, так как украинская, воевать не смогла бы просто. Не привезли, наши любимые, не привезли на обед мороженое, мы воевать не будем. Не вовремя зарплату дали, мы воевать не будем. Мы не думали, что здесь пачками убивают. Отпустите нас домой, елы-палы. Никто бы там так, как украинская армия, воевать не стал. Она воевала, она старалась. Ничего не получилось, и что? А вот теперь, оказывается, представляете, Путин-то побеждает.
Но
мама
это же интересно,
дорогая.
Знаете что? Что это британская пресса, получается, такой вброс делают. Такие. Ну, хотя там обложка до этого была какая с Трампом, да, что это главная угроза, значит, 24-го года. Это вот все те журналисты. Но ведь журналисты просто так не делают эти обложки. Кто-то их там одобрил, попросил, есть какая-то стратегия.
Команду получили,
да.
Мы же долго нам объясняли, как это все, какая там независимая пресса. Хочется задать вопрос, а от кого
какая?
Она у вас независимая? Да, вот только вот что-то серьезное началось, и вдруг оказалось, вся западная пресса действует заодно и ходит строго строем в ногу, отважно размахивая руками, по свистку. Как это говорят на Сицилии, где тут сердце, в которое я могу воткнуть нож? Кто вами руководит? Покажите пальцем. Не надо больше рассказывать, что вы там какие-то независимые. Это вот от нас вы независимые, а от своих хозяев зависимые, да. Ну и другое дело, что у них все-таки этой информационной войне, так называемой, придается огромное внимание, огромное
и денег,
просто.
И денег тоже очень много.
И промыванию мозгов сограждан тоже огромное внимание уделяется. Про это очень хорошо писал известный писатель Джордж Оруэлл, который работал на BBC, все про них знал и про них писал. У нас ошибочно считают, что он писал про СССР. Это не так. Он про своих писал. Отлично. Вот ваше
вот
единомыслие,
перечитать.
Двоемыслие, новояз, мир — это война, свобода — это рабство. Один в один. Поглядите, просто вот ради интереса. Один в один получается.
А громкая новость, событие, ну, все, естественно, активно обсуждают, которое уже внутри нашей страны случилось. Верховный суд признал ЛГБТ-движение экстремистским. Сразу что? Ну, кто-то начал кричать, как так теперь вот вообще, значит, да, нельзя говорить о том, что существуют люди какой-то другой ориентации, но и юристы тут же подключились. Мол, того, это не касается простых людей, это касается только самой организации, которую признали экстремистской. Давайте какую-то, не знаю, надо нам искать здесь вообще золотую середину в этой истории? Или, не, или все понятно, правильно сделали?
Ну, мне вот затруднительно понять. До того я юридическое ПТУ закончил, милицейское. Некоторое понимание всяких этих аспектов имею. Вот что такое запрет на пропаганду гомосексуализма?
Ну, вот запрет на пропаганду мне понятно.
Нет. А вот приехала Мадонна, например, к нам и пропагандирует этот самый гомосексуализм. Вот все города, где она выступает, увешаны плакатами Мадонны, главной пропагандистки. Это пропаганда? Или нет? А песни, которые она исполняет на английском языке, клипы, которые при этом показывают, пропаганда или нет?
Мне понятна пропаганда, которая исходит от граждан Российской Федерации.
Не-не-не, завершу. Допустим. А вот Борис Моисеев, царство ему небесное, а он, тем, чем он занимался, это пропаганда или нет? То, что он
это...
говорит, то, что он...
Слушайте, ну это лицемерие.
Не-не-не, все размазано, ничего не понятно. Вы объясните... Вот это вот подпадает под действие закона. Вы квалифицируете это как пропаганду? Нет. Объясните, почему. А кого тогда хватать? А куда бежать? А что вы вообще запрещаете? Вы сами-то хоть понимаете? Нет. Это, знаете, как это... А вот произведение Набокова «Лолита» — это гениальное произведение мирового уровня. Да? А как насчет педофилии, которая законом запрещена?
Ну, так это
запрещена?
Давний вопрос, да.
Не-не-не, вы решите как-нибудь это. А это можно в магазинах продавать, я правильно понимаю?
А
да?
В школах и вузах
так
читать?
Точно, да. Ну, как-то странно. Ну и итогом, как это у нас обычно бывает, вот тут что-то мутное, непонятное, давай-ка саблей махнем и все подчистую вообще. Но тут я бы отметил другое. Вот когда-то в 90-е годы, после падения Советского Союза, статью за мужеложество из Уголовного кодекса убрали. Я, кстати, замечу, что в Соединенных Штатах Америки, там, до 50-х годов, за гомосексуализм тупо давали, приготовьтесь, 25 лет тюрьмы, не лагерей, как у нас. Тюрьма у нас — это самый страшный режим содержания. А там сразу тюрьма, без разговоров. Ну, убрали уголовную статью. Ну, наверное, правильно, так сказать, в ходе процесса смягчения нравов. Так и сейчас ее не вернули. Не надо здесь организовывать марши, не надо тут ходить со значками, рисовать какие-то свои радуги и прочее, и прочее. Я не то, что это двумя руками там поддерживаю, я с интересом смотрю, как вот это теперь будет работать и будет ли работать. Ну, я подозреваю, что если там такие 40 до 12 лет говорят сразу, то, да, заработает со страшной силой.
Мне, конечно, вспоминается история, биография Оскара Уальда сейчас на этом фоне. Мы знаем, что там, да, и суды были, и вот...
Я не понимаю, как это у них будет работать. Я просто не понимаю. Только вижу картинку Ларисы Гузеевой, где она говорит: «Экстремист».
Ой, вопросов много. Мы будем ждать, наверное, но Верховный суд должен нам предоставить какие-то
сейчас
пояснения,
начнутся,
действительно.
Сейчас прецеденты.
И мы
чего,
поймем.
Кому за что дадут.
Факту.
Да, да, да. Ну, тоже, в общем-то, не хотелось бы. Я это... Если человек что-то нарушил, то для начала гражданина надо изучить. Кто ты, что ты, как характеризуешься по месту работы и жительства. Если человек нормальный, то... Воспитательная беседа, посмотреть в глаза. Не понял, административно, штраф какой-нибудь 15 суток. И только когда после этого не понял, тогда уголовные 40. Вот так я, да, понимаю. Что вы с людьми работаете, вы им объясняете, что можно, что нельзя, как себя вести и всякое такое. А вот если сразу всем давать по 12 лет, эффект будет... Не очень.
Это я могу рассказать, когда вот этот запрет на пропаганду принимали, естественно, мы в редакции сразу задавались вопросом. Если я сажусь в эфир и, в принципе, говорю слово ЛГБТ, ну, неважно, какая там новость, да, надо что... Я тем самым нарушаю какой-то закон или нет? И вот мы ждали, да, но все да, равно, да, вот какого-то разъяснения, как себя вести и работать.
Как
да,
это? То есть... Тот, кого нельзя упоминать.
Гарри Поттера я люблю, между прочим. Хорошее произведение фильм. Так, ну что, давайте уж, раз тем более про культуру начали, у вас, конечно, еще будет второй час. А там, мы напомним, у нас до сих пор секрет, кто же этот второй час проведет. Раскрывать карт не будем, но про культуру вы отдельно поговорите, но мне кажется, очень важно. Значит, Путин выступил на Всемирном русском народном соборе, заседание было, и много было заявлений, я про культуру отметила. Значит, он говорит, России необходимо совершить настоящий прорыв в культурной жизни. В чем мы должны, ну, то есть как вы это видите, что это за прорыв?
Наверное, практически во всем.
Во всем.
Потому
кино,
что
музыка,
наша
да?
культура последние 30 лет занята только поливанием грязью советского периода. Больше я от нее ничего не вижу и не слышу. У нас, когда говорят, что у нас нет идеологии, как же нет, если вот она антисоветизм, это вот наше, так сказать, все.
А мне кажется, сейчас это? Наоборот так возвращаются про Советский Союз, что
нет. А до того, как раз наоборот. Ну угу. а зачем это? Вы мне объясните, кто был мой дедушка? Защитник Родины или кровавый сталинский пес? Если пес, я вас задушу своими руками, потому что я не позволю говорить такое про своих предков. Давайте куда-то это положительно двигаться, давайте что-то светлое, давайте хорошее. В этом самом набившем оскомину Советском Союзе, там большинство-то как? Хорошо жилось или совсем плохо? Ну, окажется, что хорошо. А что хорошего это было? Вот это, вот это, вот это. А зачем мы вместе с водой ребенка выплеснули? Ну, это неправильно. Были там, например, замечательные фильмы? Конечно, были. Давайте включим канал «Спас» и посмотрим. Там добрые советские мультики. Беремся за столом, обдадим грязью Советский Союз. Дальше отличные советские фильмы, а теперь мы сядем что-нибудь, обсудим, обдадим грязью Советский Союз. Как это у вас так в голове получается? Ну, это же неправильно, ну, так нельзя. А есть что-нибудь созидательное? Вот без этих вот рассказов, что мы там жили в аду, мы там жили, мы помним, никакого ада там не было. Никогда, что бы там вам ни казалось. Ну, давайте про что-то хорошее говорить будем.
Ваш любимый советский фильм, Дмитрий Юрьевич?
«Хитрый меч».
Советую всем посмотреть, если кто не видел.
Ну, я теперь трудно очень сказать, как язык кино очень сильно изменился, и как это воспринимается нынешним зрителям, я, честно говоря, не знаю. Но на меня в детстве произвел неизгладимейшее впечатление вообще. Угу. Многие даже не знают, какие у нас это любимые фразы, откуда понатасканы.
Ну да, когда цитата идет, да, и да, не да. сразу, допустим, можешь даже понять.
А им там, я не знаю, лет по 40, по 50 этим цитатам. Они вот в языке живут, мы даже не осознаем, откуда.
Ну да, да, да. Слушайте, это очень интересная отдельная вообще на самом деле тема. Действительно, культуру больше трогать сегодня не буду. Оставлю на второй час.
Мы за то, чтобы она развивалась, да, но полностью согласна.
И кино, и музыка. Да. Есть куда развиваться. Да. Вот такой вот вывод. У нас впереди новости на радио «Спутник». А потом вернемся. У нас впереди много событий, которые, мне кажется, стоит обсудить. Дмитрий Юрьевич Пучков сегодня в студии, непосредственно в Москве. Татьяна Ладяева ему пытается помочь провести эту беседу и эфир. В общем, друзья, надеюсь, вы останетесь с нами. Скоро вернемся. Вернемся.
Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Продолжаем пятницу вечер. Как вам пятница теперь, которая у вас традиционно проходит в эфире «Радио Спутник»?
Великолепно. Как раз, наоборот, хорошо. Так, обычно пытаешься домой сбежать пораньше, в результате попадаешь в дикий поток автомобилей тех, кто едет за город, а вот после 8 отлично.
А вы же из студии едете, да, как
да.
раз гораздо, домой, и уже все.
Меньше, да.
Ну, прекрасно. Есть польза от радиоспутника таким образом. А комментарии, конечно, нам пишут совершенно разные. Помните, вы мне, точнее, не мне, Петру Лидову, да, вы говорили, надо добавить, значит, Татьяне огонька.
Да.
Я обычно не читаю такие комментарии, но тут решил, раз мы с вами вместе. Значит, кто сказал, что добавить огонька – это усиленно моргать и кивать? Слушайте, ну, во-первых, тут нельзя ни заморгать, ни закивать, когда Дмитрий Юрьевич здесь. А во-вторых, огонька-то как мы будем добавлять? Мне кажется, это все-таки разговоры. Это же радио,
да,
это радио.
Ну, граждане странно вообще судят. Лично для меня... Вот когда живьем, оно в 100 раз бодрее,
конечно,
и в 10 раз интереснее.
Я согласна. Жаль, поэтому, что, Дмитрий Юрьевич, мы с вами в разных городах, да, и не можем пересекаться абсолютно каждую неделю, но наслаждаемся поэтому сегодняшним эфиром. Друзья, подключайтесь к видеотрансляции, которая идет в группе ВКонтакте в том числе. Лайки ставьте, нам будет приятно. А поговорим вот про какой скандал. Значит, певица Наргиз, неважно, как мы к ней относились, может быть, раньше, теперь, видимо, отношение будет очевидным. Пранк был, мне кажется, Наргиз провалилась. Когда Вован и Лексус пранк организуют, и вот в последнее время там все от лица, значит, Зеленского, я все думаю, а вы что, не можете распознать, что это не Зеленский перед вами сидит? Ну, там все-таки, ну, конечно, пытаются они сделать похожими, но, по-моему, не очень. Вот вам как по кадрам?
Ну, на мой взгляд, это очень многое говорит об уровне интеллектуального развития. Если ты не можешь вот это вот отличить настоящее и ненастоящее, что с тобой вообще о чем разговаривать? Это же уровень третьеклассника вообще.
Угу.
Гражданка Наргиз, ну, безусловно, девушка талантливая. Тут это, не надо там кривляться, лицемерить. Да, талантливая. Есть ли у нее мозг? Ну, есть, наверное. Ну, возможно, там какие-нибудь биологические поражения, потому что это расстройствами психики, как глядя на татуированное у женщины лицо, а расстройствами психики это уже не объяснить. Ну, что это такое? Ну, что это?
Против татуировок? Или против татуировок на лице?
Ну, да, нет. Тут это страшный вопрос. Вот меня когда спрашивают, ну, на тебе-то есть татуировки? Ну, нет, на мне ничего вообще.
На мне есть. Вот. Ну, ничего, вроде образованная такая.
А вот если бы мне было 17 лет, а на каждом углу эти лавки, где тебя там изрисуют чем хочешь, вот в 17 лет я бы за себя отвечать не стал. То есть я был точно такой же придурок, как и все малолетние, ну да, разрисовался бы.
Но
лицо
почему?
Мне
нет,
вот
лицо это нет. Вот я считаю, что есть определенные правила, да, руки, шея, лицо, то есть то, что нельзя закрыть одеждой, ну, соответственно, не надо наносить. Отвлеклись от пранка, значит,
ну,
решили.
Ну да, вот позвонили, вот взяла и раскрылась. И тут даже не в пранке дело, а в ней самой. Ты кто по национальности? Хотелось бы, вот ключевой вопрос. Мы вот совсем недавно все были советские люди. И все национальные вопросы сводились только к тому, кто что ест. Вот у нас плов, у нас цепелины, а тут борщ. Вот и все. Вот и вся твоя национальность.
И споров борщ это русский или украинский, по-моему,
песни
не было.
Песни на свадьбах какие поете там. Ну, вот такие вот какие-то аспекты специфические. А тут... Ненавижу русских.
Спонсирую ВСУ.
Убийство русских. Вот ты молодец.
А про ракету. Мы сейчас будем стрелять по Донбассу. Давайте от вас что-нибудь подпишем.
Да,
подписывайте,
да,
она
подписывайте.
Говорит.
Ну, это ж караул.
Угу.
Это же дегенерат. Натуральный дегенерат. Тут даже какие-то эти обвинения, там, расизм, нацизм. Дегенерат. Просто дегенерат. Который вот... Даже это у нас капитализм, и мы все время про деньги.
Угу.
Так ты даже на этом уровне ничего не соображаешь. Вот что будет после того, как ты это ляпнула? Не будет ничего вообще. Если тебе кажется, что ты там какой-то мегаталант, объясняем на пальцах. Талант ты в России, которую ты ненавидишь, гражданам которой ты желаешь смерти и оплачиваешь их убийство. Ты здесь больше выступать не будешь никогда. Песни твои здесь продаваться не будут никогда. До свидания. Дальше вот задашь вопрос, а ты зачем вот эту вот несла эту чушь? Даже если ты так считаешь, зачем вот это вот тебя выворачивает наизнанку? В чем смысл-то? Ну, ты же дура, просто дура. Это печально. Ну, в общем-то, факт.
Знаете, вот эта ситуация, наверное, показывает, ну, очень хорошо, кто есть кто на самом деле. То есть вот раньше, я говорю от лица, наверное, ну, простых слушателей, граждан, кто звезд не видел, да, вот, не общался, может быть, мечтал бы, да, вот так вот с Дмитрием Юрьевичем посидеть и поговорить. А тут вот вот эти вот все маски, как принято говорить в обществе, да, вот они слетели. Мы видим, то одна звезда посыпалась, то вторая, то третья, то уже сколько? 100? 200
уж
таких звезд.
Сколько их упало в эту бездну, да. Тут я бы добавил еще это. Знаете, как граждане очень любят говорить, о, власть людей развращает, портит там. Я все время считаю, что власть — это просто проявитель. Вот, вот это вот ты вчера в себе скрывал, а сегодня взял, рот раскрыл. Вот он ты.
Особенно,
вот
когда
такой.
Маленькая власть обычно да, дается человеку,
так
это всем известно.
Так и это то же самое. Вот как проявитель. Вот дали вам возможность рот открыть. Вот вы открыли, вот мы услышали. Ну, здорово живешь.
Слушать больше такое не хочется. Поэтому не будем, тему эту закроем. Значит,
желаем ей всего хорошего и дальнейших успехов.
Успехов. Значит, в Алма-Ате произошел пожар в хостеле. Погибших, к сожалению, есть. Десятки погибших. Соболезнования мы выражаем. Но почему я эту тему решила затронуть? Мне кажется, для Москвы, для Петербурга эта тема так или иначе близка, потому что хостелов много, потому что мы тоже знаем, что такие трагедии происходили. А самый крупный в Москве вот был в последний раз, в 2022 году, и, да и в Петербурге тоже нашла много таких случаев. Но я думаю, что вы, конечно, вряд ли уже, Дмитрий Юрьевич, давайте честно, вы в хостелах не останавливаетесь. Вы...
Достаточное количество раз я там жил, просто и без затей. Если я... Как советский солдат, неприхотливый, мне все равно, где жить. Есть 5 звезд, будем 5 звезд. Есть хостел, будем хостел. Там выспаться невозможно.
Ну,
первое, вот эти картонные перегородки, за которыми
все
ходят
слышно.
Люди. Один сортир, один душ, ну и как дальше. Свои
пару
пожитки надо с ними в обнимку спать, потому что в комнате с тобой еще 3 человека, там каких-то непонятных спит, нафига это надо? Непонятно. Ну и, то есть это, в моем понимании, это... Заведения организованы для того, чтобы при минимальных затратах заработать как можно больше денег. Вот.
Ну вот смотрите, важный вопрос действительно. То есть хостел обычно, это все-таки экономный вариант жилья.
Да, да.
Поэтому не сильно задумываются, к сожалению, вот про вопрос безопасности. Где что находится.
Это вообще не их дело задумываться о безопасности. Есть надзирающие органы. Например, пожарная охрана, которой плевать, есть у тебя деньги, нет. Вот это должно быть вот так. Вот, вот так вот расположены помещения, вот так вот из них бежать, вот эта дверь должна открыться на лестницу, где нечему гореть, чтобы вы, не задохнувшись, убежали. Вот это все должно быть, это не должно никого интересовать. Но тут, увы, вопрос, видимо, лежит чисто в области человеческой. Мы с тобой как-нибудь договоримся, а ты не будь закроешь
ну, понятно.
На
это
глаза.
Это то, с чем мы активно боремся.
Пока кто-нибудь не сгорит в 20-ром, ой... Кто бы мог подумать, что у нас вот так, ну, в своем уме.
А еще очень часто все-таки, почему я сказала, да, вот про владельцев таких заведений, это же какой-нибудь подвал, где надо спускаться, такое тоже бывает.
Да.
То есть, да, поэтому это виноватые есть в любом случае в этой ситуации. А вот что еще. Борется уже довольно давно, несколько лет в России с так называемыми наливайками, да, то есть это вот, кстати, в Питере, это же вот вообще город тех самых наливаек, наверное. То есть
я
это...
такие только в Выборге видел. У нас не видел.
Да,
то есть это
а мне кажется, для меня просто это все, что вот первый этаж, Питер, первый этаж, это что такое? Это вот разного рода и заведения, в том числе, среди
наверное,
которых,
до нас
мне кажется,
дошло.
Есть.
Я не
дошло.
Видел. Но это, короче, магазин, где продают алкоголь, а в уголке стоит стол, 2 стула, и типа это якобы какая-то, ты здесь закусить можешь, а поэтому тебе бутылку откроют, дадут, будто бы ты здесь пьешь,
а ты идешь, на самом
отпил,
деле,
да, или не отпил, пошел
там.
Куда-то в другое место пить. Ну, смешно. Это такая, на мой взгляд, настолько наивная, так сказать, лазейка в законе, а все, значит, это... Давай, Буратино, не нужны нам твои денежки. Ну, чушь какая-то
вообще.
Слушайте,
ну давайте вот честно признаемся. Я признаюсь, что, ну уж я не знаю, там это бывает, наверное, разные категории, но в такие магазины, вот какой-нибудь корпоратив, значит, задержались, ну, где купить? Ну, вот идешь вот в такие вот условные, да, какие-то заведения наливайки и так или иначе что-то докупаешь. Ну, то есть, ну, как бы, ну, если есть такая услуга, в любом случае люди иногда ею пользуются. Другой вопрос, почему-то, почему я об этом заговорила, значит, не одобрили, то есть регионы хотели, была такая инициатива, пусть каждый регион сам решает, до какого времени вот эти наливайки работают. Запретили. То есть, мол, того и так достаточно в нашем законе, всяких запретов, правил на эту тему, поэтому нечего добавлять.
Да? А мне вот интересно, вот люди запрещают курить, например. А
на
человек,
балконе,
который
кстати,
курит,
говоря,
он
допустим.
Хочет курить. Ну, нет, там сразу масса претензий. А он хочет курить. Вот в иностранных аэропортах есть комната для курения. Зашел, покурил. А у нас нет. Выйди из аэропорта, покури, и можешь заходить назад. Это зачем? То есть здесь какие-то совершенно драконовские меры по ограничению. Ну, дальше интересно, а что вреднее, курево или алкоголь? А алкоголь можно, вот курево нельзя, а алкоголь можно, вот так давайте продавать. Найдут ли какие-то дырки еще? Я сразу опыт Советского Союза. Там все таксисты, например, торговали водкой и вином, все поголовно. Не, закончилось, выбежал на улицу, тормознул таксиста с зеленым огоньком, взял пузырь, убежал домой. С наценкой там туда-сюда, да, все торговали. С этим со страшной силой боролись, а все равно торговали, потому что прибыль такая, что невозможно отказаться. Ну так, а тут... А чего вы не боретесь вообще с этим никак? А вы считаете правильным? Ведь недавно же у нас, я не знаю, на каждой остановке был ларек, в котором алкоголь продавали круглосуточно. Это же запретили? Запретили. Кто-то умер от этого ужаса? Нет. Наоборот,
да нет, люди
здоровее стали. А здесь что? А это
магазин.
Что
а
такое?
Это что? Ну вот есть такое. Вот опять же, что называть наливайками? В том плане, что это совсем какая-то забегаловка, где вот люди там где-то, не в такие я не заходила, тогда все, моя совесть чиста.
Это магазин, это просто магазин, в котором в углу столик.
Так, поговорим про Илона Маска. Значит, что он сделал? Он вот превзошел сам себя, мне кажется. Послал, куда надо послал, всех рекламодателей, которые там теперь против него выступают, говорят, что в его социальных сетях мы размещать свою рекламу не будем, потому что ты вот так вот плохо выражаешься там про Израиль и вообще всю ситуацию на Ближнем Востоке. Ну вот имеет право человек. То есть есть деньги, влияние,
это
вот,
типичное
пожалуйста.
Проявление свободы слова. Это точно так же, как они нам там при советской власти орали, что у нас нет свободы передвижения. Вас не выпускают из вашего Советского Союза никуда. Ну вот начали выпускать, и внезапно оказалось, а мы тебе визу не дадим. Как они в официальных ответах пишут? А правительство США не считает нужным ваше появление на территории Соединенных Штатов. Отлично. Отлично вообще. Я вот, кстати, когда-то служил, и как только тебе в анкете на въезд в США задают вопрос, а вы там служили где-нибудь, ставишь птичку, и там в 5 экранов вываливается, а вы принимали участие в боевых действиях, а там вы по людям стреляли, а вы принимали участие в допросах людей за религиозные там, и политические убеждения, тыр-тыр-тыр-тыр-тыр, там немереное количество экранов, а в конце боксик, ставь птичку и четко осознавай, если ты попадешь на территорию Соединенных Штатов и выяснится, что ты солгал, сядешь прямо там. Отлично. Просто прекрасно. Ну и вот Илон Маск с дуру открыл рот.
Ну то есть это с дуру или все-таки,
нет,
решил попиариться, может быть?
Мне не кажется, что он сам по себе. Илон Маск, в моем понимании... Он выражает мнение некоего слоя сильно богатых людей. Он не один такой. Вот он сказал подобное. А теперь Apple и все остальные эти прекрасные люди, а мы не будем тебе рекламу давать. Почему? За твои политические убеждения. Вот она, свобода слова. Вот за твои политические убеждения мы тебе перекроем кислород. И твой этот Твиттер, как ты его там не называй, он просто сдохнет без нашей рекламы. И мне так кажется, он действительно сдохнет, потому что Маск уже закричал, да, пускай бизнес загнется, зато все будут знать, какие вы твари. И с вами общаться не будут ни с вашими Apple'ами, ни с кем вообще. То есть реноме, так сказать, в глазах потребителя страшно упадет, потому что вы меня загнобили. И это вам отольются кошки, мышкины слезки.
Ну, слушайте, ну, Илон Маск вообще в этом плане, конечно,
орел. Лучше я просто не знаю. А вот эти вот посылы в известном направлении, фактически в прямом эфире, ведь вообще там за гранью добра и зла, ну, мы у нас, например, не видим на ТВ
таких
людей,
нет,
которые
да.
там матом кого-то обкладывают, это все отрежут. И у них точно так же. Это когда-то у них заседала такая комиссия Кефовера, которая делами мафии занималась. И вот есть... В Лас-Вегасе такой отель «Фламинго», названный в честь очень дорогостоящей проститутки. Она длинноногая была, у нее была кличка «Фламинго». Ну, ее начальник комиссии, как это вы сожительствовали вот с этим мафиози, вот с этим? Она говорит, а вы точно хотите услышать, почему они со мной сожительствовали? Он говорит, да. Ну, она там как ляпнула, что с тех пор ввели 15-секундную задержку, чтобы ничего подобного вообще физически в эфир попасть не могло. А Маск молодец, не сдерживает себя.
Все, так, что хотел, так и сказал. Орел, да, орел, на английском, да, стоит посмотреть. Да. Даже если английский не знаете, поймете нужную фразу все равно.
Да, это переводится не как «О, боже мой», а очень нехорошими словами.
А к слову, вот не думал, что так скажу, к слову о проститутках, которые вы только что упомянули, в том числе, значит, в Киргизии распорядились, что 1 декабря, причем за один день, получается, вот распорядились, и 1 декабря уже все, пожалуйста. Надо пресечь работу всех заведений, которые оказывают интимные услуги. Ну, Атас, зачем?
Атас, вообще бывшая Советская Республика, с одной стороны, с другой стороны, там ислам, между прочим, и теперь все друг другу рассказывают, какие они верующие, и вдруг вот такое. Я еще могу понять, когда из исламских республик к нам приезжают, и эту самую проституцию, и женскую, и мужскую, организуют на территории Российской Федерации, потому что от дома далеко, никто не знает, чем ты тут занимаешься, и, в общем-то...
Да вообще поведение, на самом деле, вызывает очень много вопросов, да, всегда, когда люди сюда приезжают, да.
А там, чтобы вот так, это не понаехавшие, это местные.
Это местные.
И раз уже вот подобные меры, значит, явление имеет очень серьезный характер, очень широко распространено. Странно, что они в рамках демократии, давайте им назначим медосмотры и будем бороться за права работниц секс-услуг. Вот такого нет, давайте запретим.
Кстати, а вот как вы думаете, надо, вот есть страны, мы прекрасно знаем, где такая деятельность, есть трудовые книжки, все официально. Это хороший опыт, это плохой
опыт? Нет, конечно.
Опыт? Нет.
Это зачем? Вот мальчик в школе учится, и вдруг все выясняют, что у него мама работает проституткой.
Ну нет, я же не говорю, что надо туда идти работать. Но это же сфера существует.
Вот что с ребенком будет? Что ему скажут в школе? Как общаться с другими детьми? Или у них тоже все проститутки? Ну тогда это нужна отдельная школа для детей-проституток, где они...
Слушайте, ну это такое жесткое разделение.
Да, да. Так оно про это как раз и есть. Там все эти сказки, что у них там все равны, никто там никому не равен. Нет. Это общественная мораль? Как же? А вы говорите, вы христиане, да, в этой Европе? Точно? А вы ей не пробовали хотя бы Новый Завет почитать? Я молчу про Ветхий. Там про это дело очень-очень серьезно как-то рассматривается. Угу. Нет. Нет. Это нехорошо. Такого не может быть. А если вот это хорошо, дальше что? И проституция хорошо, и гомосексуализм, а педофилия,
ну,
уже, оказывается...
Мы сейчас будем все пропагандировать.
И педофилия,
да, то,
уже
надо,
хорошо,
конечно.
Да.
Ну, нет, нет. Да. Интересная очень инициатива, и на фоне того, что всю эту неделю, на самом деле, как в Петербурге вы были в итоге там, как было сегодня, вчера с погодой? Потому что в большом количестве городов, у нас там Уфа, Сочи, Крым, ну там же вообще коллапс абсолютный, да, катастрофа.
Да. Я был, когда первый циклон пришел. Вот первый циклон пришел, я домой ехал. Обычно я за 40 минут укладываюсь, тут ехал полтора часа, очень долго.
Ну, кстати, да, полтора, это еще все-таки, ну, всего лишь в два раза, не в три, да, не в четыре.
Да.
Есть куда стремиться.
Коллапс, да.
Коллапс, коллапс,
ну,
произошел.
Ну, власти совершенно разумно выступили. У нас, не как у вас, у нас улицы гораздо уже, и поставленные на этих улицах машины очень сильно мешают уборке снега. Тут же выступили с призывом, не надо тащиться в город на машинах. То есть, если на работу можете там один день
добраться,
не ходить, не выезжайте на машинах.
Ну, либо метро, да, метро, пожалуйста.
И действительно, да, я-то поехал на машине, потому что не могу без машины. Ну, вот, никого нет на улицах. Да, все очень быстро разгребли, не как в прошлые разы.
Ну, все равно вот этот вот эффект, что зима приходит неожиданно, мне кажется, в любом городе она остается. Будь
но
то
это
Москва, будь то
диверсия, когда
Москва,
там за день
всегда
выпадает,
да,
там, я не знаю, месячная норма осадков. Ну, это невозможно физически взять и разгрести.
У нас, кстати, здесь буквально позавчера возле работы нельзя было... Утром работал, на утренний эфир еду. Значит, никого нет машин, но зато 6 снегоуборочных возле нашего здания. Значит, таксист говорит, ну, Татьяна, извините, подъехать не могу. То есть, потому что просто некуда. Ну, ничего страшного, дойду. То есть был тоже такой снегопад сильный. Но, а что интересно, значит, не буду называть, как всегда, конкретную фамилию депутата, депутатши, хотя не люблю, когда вот так вот изменяют, чтобы не пиарить. Но есть такое предложение запретить работодателям наказывать сотрудников за опоздание, если погода плохая. То есть вот официальная причина. Это... Но это нормально? Или люди, давайте учиться, да, планировать заранее?
Нет. Это разрешение опаздывать, потому что погода плохая. Мне интересно, ты что ли деньги платишь? Вот у меня наемные работники, я плачу им деньги, а не ты. А это нарушение дисциплины, нарушение рабочего процесса. Все уже сидят на местах, один опоздал. И я внутри своей конторы могу разобраться. Ну да, бывает. То не запарковаться, то не проехать, то еще чего-то.
Выходи
масса
заранее,
жизненных
да.
обстоятельств бывает. Звони, предупреди, что-то там переналадим, переделаем, да. А что значит за опоздание не наказ? А дальше что?
Не приходите.
Кошка заболела,
хотя такое уже
тоже,
есть,
да, да. Там собака затасковала, бабушке плохо стало, ребенок в школу не пошел.
Не, ну бабушке плохо, это значит можно, если нужна помощь, ну понятно.
Причин масса, и погода среди них не самое главное.
Это правда.
Странно.
Вы опаздываете обычно куда-то, Дмитрий Юрьевич, или нет, вы пунктуальный человек?
Меня приучили, что так делать нельзя. Лучше на 15 минут раньше приедешь.
Это, кстати,
ни в
правда.
Коем случае.
Подтверждаю, когда в преддверии эфира мы с вами встречались, беседовали, ровно за 15 минут до, смотрю, Дмитрий Юрьевич пришел, в книжный магазин при этом пошел, решил воспользоваться ситуацией.
За полчаса
даже, вот видите, а у меня как 15 минут. Это правда, это так.
Ну, опоздание его не исправишь никак, это как на поезд. Ну, можно одну минуту опоздать, можно 10, а поезд уже ушел.
Это факт. Это, знаете, я очень часто сталкиваюсь, если... Ну, допустим, то же самое такси утром едешь, иногда, ну, таксисты или диспетчеры, ой, ну сейчас, ну всего лишь на 5 минут мы, мол, того задержались, ну, ничего страшного, доедем. Я сижу, думаю, это вы в эфире просто не работаете. Вы не понимаете, что такое
да.
опоздать на 5 минут. Нельзя
да.
опоздать, ты должен быть вовремя, заранее.
Ну, с моей точки зрения, вот я это считаю, что это проявление неуважения. Вот мне, например, лет много, и если я договариваюсь с кем-то, кто младше, он опаздывает. Это в первую очередь неуважение.
Так это и мое уважение к вам тогда, вы старше, а
да.
я опаздываю к вам.
А
это
если
некрасиво.
Я опоздаю, ну я смотрю, ты забурел вообще, так освинел, люди тебя ждут, а ты не приходишь. С любой стороны плохо, нет, нельзя.
В общем, какие пунктуальные и вежливые Татьяна Ладяева и Дмитрий Пучков тут собрались, значит, всех осуждаем. Переходим к последней теме, коротко, минутку у нас на нее как раз осталось. Про Новый год, ну, уже все говорят, значит, статистика есть, и большинство россиян встречают дома с семьей, но вот те, кто куда-то уезжают, оказывается, больше не уезжают в Турцию, теперь они все летят в Таиланд. У меня вопрос, друзья, откуда деньги в Таиланд лететь на Новый год? Тут как-то это вот там
как-то
цены-то
вот,
совсем...
Да, со всеобщей нищетой
да.
как-то не вяжется. Я в один из последних разов, улетая из аэропорта Пулково, приезжаю на машине, еду все время на платную крытую стоянку, она дорогая, тысяча рублей за сутки. Ну, вот заезжаю, три этажа, встать негде. Там притулился, не на месте, а сбоку там притулился, убежал в самолет. Ни одного Роллс-Ройса там нет. Там просто обычные машины. И под эти вопли, невыносимо дорого, да, а по 1000 рублей за сутки есть платить, что-то тут не так. Так и с Таиландом, да, под крики, что жить не на что, а в Таиланд
летать
есть на
что. Ну да, потому что мы же каждый день что обсуждаем, в магазин пошел, значит, цены выросли, да,
да.
покупаешь,
да.
одни помидоры купил, огурцы
выросли.
Купил,
да.
хлеб купил, 1500 отдал, вот
да.
как бы, да, так оно и случилось, а тут Таиланд. Ну да ладно, может быть, это вам не зависть, почему зависть, потому что, Дмитрий Юрьевич, можете меня поздравить, с завтрашнего дня я в отпуске, и я в Таиланд не лечу.
Почему?
Но тем не менее... Ну, так подождите, помидоры, огурцы, хлеб подорожали, мы только что с вами все обсудили.
Ну, хорошо, отдохнуть.
Я передаю вас в руки, ну, не будем называть по-прежнему
да.
кому, но я уверена, что второй час будет не менее прекрасен.
Стараемся, да.
Дмитрий Юрьевич Пучков никуда не уходит, Татьяна Лазяева говорит всем спасибо, и через пару эфиров обязательно вернусь. Все, кто, значит, меня не любит, не дождетесь, обязательно вернусь и продолжим беседу.
Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Добрый-добрый вечер, дорогие слушатели. С вами Алена Минчук, и это «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуй, Алена. Где ты была пятницы?
Сейчас расскажу, но сначала я напомню нашим зрителям, что у нас идет трансляция на Рутубе, в Телеграм-канале. И где еще у нас она? ВКонтакте.
И ВКонтакте,
поэтому
да.
обязательно всем смотреть. А я гуляла, Дмитрий Юрьевич, далеко-далеко от Москвы.
Где?
У меня был медовый месяц, и я была на Мальдивах. Вот так. А у вас был медовый месяц?
Очень давно.
А где?
Но без свадьбы. В Купчино.
Ну да, Мальдивы уже не те, или наоборот.
Тогда любовь все равно где, с одной стороны. Ну а Мальдивы, это круто, да.
Это такой прекрасный подарок от наших гостей. А как вы считаете, медовый месяц, он вообще нужен?
Смотря как отношения складываются. Нужен, не нужен, он сам по себе все равно получается. Если можно это как-то оформить, там, не знаю, куда-то поездкой, ну, было бы здорово, да.
Я читала статью какого-то психолога, что медовый месяц необходим, так как в первый, скажем так, год брака формируется база отношений, фундамент, и если не провести вот это, на вот этом состоянии полной эйфории где-то вместе время в течение медового месяца, хотя у нас, вот знаете, был не месяц, 2 недели мы, 10 дней даже там были. 2 недели до.
Ах, эти психологи, навыдумывают черти чего.
Вы не согласны?
Я вот с одной женой живу 45 лет с медовым месяцем в Купчино.
А может быть, дело в Купчино?
Может,
да. А почему нет? Ну, кстати, а что вы интересное помните про Купчино? Я столько всего про Мальдивы узнала. Вот, например, вы знаете, что основной бюджет в этом году Мальдив составили российские туристы?
Ух ты! Ну да, все остальное перекрыли, поэтому там, да, видимо, наплыв.
Да, а самым любопытным для меня оказалось, что, например, на Мальдивах помидоры — это деликатес.
Они все время там зеленые, где кормят,
сезон,
они зеленые.
В сезон,
да,
они зеленые.
В тропиках.
Вот представляете, что бы с ними было, если бы они узбекские помидоры попробовали?
А еще лучше азербайджанские.
О, боже, что-то помидоров захотелось. За что вы так со мной? Кстати, у них очень высокий этот налог еще. У них, мы оплачивали сверх поездки, налог 26%.
Ничего себе.
Да. 10% это сервис и 16% просто налог. Но нельзя не отметить, что этот налог позволяет им предоставлять жителям бесплатную медицину, бесплатное образование. Они когда нам об этом сказали, я такая: о, да у вас прям как в России. Но я очень не люблю разговоры, что у нас в стране как-то не поддерживают, потому что лично я получаю бесплатную медицину и образование в своей стране. Не знаю, где остальные живут. Но вот, например, налоги позволяют обеспечивать своих же жителей. И еще что любопытно, в аэропорту есть отдельный выход для своего населения.
Ну, тоже правильно, да.
Да.
В первую очередь надо заботиться о своих. Остальные,
да, покурят. А вы были на Мальдивах?
Да.
Да? Где именно? Какой остров?
Ну, один раз. Забыл, как называется. Ну, в столицу Малея на катере плавал, как мой остров
а
назывался.
А гидросамолет нет?
Не помню.
Ой,
ну, не, мне на катере понравилось. Мы прилетели ночью, погрузили чемоданы в какой-то катер, там наши тетеньки сразу разорались, там что-то тут соляркой воняет, дали какое-то корыто вообще непонятное. Корыто затарахтело, вышло в океан. Как дало там, как торпедный катер. Вот они как начали орать: прекратите, прекратите, куда? Зачем такая скорость? Отлично. Отлично. Потом днем на катере плавали, тоже великолепно вообще.
Да.
Так круто. Вот натурально торпедный катер.
Природа там космическая. И... А, кстати, что еще любопытно, Мальдивы в этом году оказались на ноябрь дешевле Таиланда. Вот я слышала, что вы с Татьяной тут говорили про Таиланд, а вообще-то Таиланд это действительно очень дорого. На фоне Мальдив. Я вам говорю как человек, который недавно изучал этот вопрос.
Ну, там-то тоже разное. Тут тебе бунгало над водой, это одна цена, а домик, где на 4 секции побит, это другая цена.
Ну да, раз так в 2-3, это точно. Про смешные истории, как кто добирался. Я-то летела на гидросамолете, и они очень маленькие, буквально на 14 мест, там очень душно, и чуть ли не у пилота слегка приоткрыта форточка. И управляют они самолетом босиком. Но что любопытно, там маленькие вентиляторы, чтобы этот горячий воздух гонять, и хоть какая-то была прохлада. Девушка, не знаю, откуда она была, но явно не русская, уже спасибо, ничего мне не придумала, как с распущенными волосами сесть перед этим вентилятором. Угадайте, чем закончилось?
Дракой.
У них ножницы были под рукой, видимо, это не первая история.
Я жил на каком-то итальянском острове, где была масса итальянцев, все было заточено под итальянцев, кухня была итальянская. Остался ровно один вопрос. Вам что, Средиземного моря мало, что ли? Зачем
вам?
Ну, там
вода отличается.
Они,
отличается,
да,
это,
да,
такое.
Я таких красот, наверное, только в Красном море. В,
да,
Красном море поглавнее, но там эти кораллы, тихий ужас вообще.
Между прочим, в Красном море морской мир гораздо богаче, чем на Мальдивах, потому что в 97-м году какая-то рыба что-то съела, что-то там сделала, и все кораллы потеряли окрас. Да, Красное море богаче. Ну, это, конечно, хорошо говорить про теплые края, но у нас 1 декабря.
Зима, да.
И сегодня лично для меня небольшой праздник. Сегодня день рождения у режиссера, который мне очень импонирует. Вуди Аллен. Вы смотрели, где у работы
Вудиалина? Как-то он мимо меня прошел вообще.
Ладно, у вас что-то прошло, Дмитрий Юрьевич?
Невозможно все на свете.
Вы меня удивили. Но мне кажется, он очень интересным режиссером современности, потому что он своеобразный инноватор в понятии «новая драма». Вы знаете, что такое в театре «новая драма»?
Нет.
Вот наверняка вам знакомо выражение из «Трех сестер» Чехова, что люди сидят, обедают, и тем временем рушатся их судьбы. В принципе, это высказывание, оно объясняет все понятие новой драмы. Людям в какой-то момент надоело смотреть про кого-то что-то, что непонятно, и им хотелось видеть реальных людей, реальные истории, реальные судьбы. И вот, например, в России начинается новая драма с Чехова, а в Европе это Генрик Ибсен. Наверняка вы знакомы с Ибсеном. И вот мне кажется, что Вуди Аллен снимает кино, в котором, ну, как бы ничего не происходит, но люди сидят, обедают, и тем временем рушатся их судьбы. Так что очень рекомендую, особенно «Светская жизнь». Домашнее
беру
задание
на заметку,
вам.
Да.
Домашнее беру задание на вам до следующей пятницы, я спрошу.
Как только закончится слово «пацана», так я перейду к Вуди Аллену.
А вот что вы думаете про слово «пацана»? Я посмотреть не успела, я улетела, когда была премьера.
Девочка, вам не понравится, я так думаю. Впечатления двоякие. С одной стороны, будто нырнул в чан с дерьмом, а с другой стороны, не успеваешь слезы вытирать. Детство золотое, все. На экране вот так вот. Специфическое. Оно мальчуковое. Девочкам, по-моему, неинтересно. Там и про девочек, конечно, есть.
А вы слышали, что Волынец правильно поставила ударение? Боже мой, ответственная по опеке детей в Татарстане, она выступает за то, чтобы... Запретили. Роскомнадзор, да, подсмотрел, что происходит. Да. А что вы думаете по этому поводу? Стоит запрещать?
Я по этому поводу думаю, что если есть возрастной рейтинг, то на этом все разговоры закончены вообще. Организуйте так, чтобы при онлайновых просмотрах дети это смотреть не могли. Ничего хитрого в этом нет. Это, знаете, давнишняя мечта, так сказать, что в интернет все должны ходить по паспорту, это одно из проявлений. А почему у вас дети это смотрят? Хотелось бы узнать. Это не для детей.
Вот. А что, если вместе с детьми посмотреть, извините, перебила, и им разжевать?
Это невозможно, вы же понимаете. Ну, тут вот ребенок поиграл в компьютерную игру и пошел всех убивать.
А неправда, я играла все время в компьютерную игру.
Это потому, что он поиграл в компьютерную игру. У меня сразу вопрос, а вот Каин Авеля убил, он в какую игру поиграл? Ни в какую. Нет, как же так? Интересно получается, да, кино посмотрел. А что вы «Бригаду» раньше не запретили? Хотелось бы узнать.
Не надо, хорошее кино.
«Брат 2». Там, да вы вообще все запретите, елы-палы, и сразу жизнь наладится. Чушь. А выдвинутый тезис, а родителя все время хочется спросить, а ты с ребенком обсудил, ты ребенку-то объяснил, что такое хорошо, что такое плохо, почему вот этот герой, поговори с ним, что ребенок считает, почему вот этот герой повел себя вот так, а вот этот повел себя вот так, как правильно, как неправильно, что это для кино, для развития сюжета, а по жизни тебе за это башку открутят, или наоборот, ты кому-то башку открутишь, потому что так нельзя себя вести. Разговариваете с ними, может, вы какие-то эти классные занятия проводите по субботам, в рамках которых вот это можете обсудить. Вообще нормальные люди вот так должны жить, нет? Ну, я вас уверяю, большинство скажет, свят, нет, не, нафиг это не
я
надо.
Работаю.
И тут же какие-то примеры.
Да.
Уже дети там сбились в группировку. Дети в ролике бросают друг друга снежками. Вы понимаете, чем отличается игра в снежки от битья монтировкой, железным ломом по голове? Понимаете? Нет, это несколько разное. Да, игры, они для того и сделаны, чтобы агрессию канализировать. И игры не массовые драки 100 на 100, а игры, в которых можно побросаться снежками. Вот и все.
Ведь если такое не показывать через кинематограф, то что, мир в какой-то момент решит, что этого не существует?
Да я сомневаюсь, что это играет какую-то воспитательную роль. Воспитательная роль — это когда обсуждаешь со взрослыми, например, с родителями, с учителем, с тренером, еще чего-то там. Это ж какая-то... Спасите любого половозрелого бандита. Ты хочешь, чтобы твои дети были бандитами? Он вам сразу говорит, боже упаси. Нет, своим детям я такой судьбы не хочу. Ну вот, как-то так. И может объяснить, почему не хочет.
А как вы учили своего сына отличать плохое кино от хорошего? Или вы никогда...
Дети...
Вот вы занимались этим воспитательным процессом?
Не так. Не объяснением, это хорошо, это плохо.
А как?
Ну вот кино, посмотри. Что тебе понравилось, что тебе не понравилось. А вот это вот ты понимаешь, а это не понимаешь. Первое, смотреть надо вместе, а потом обсуждать. И если ты вызываешь у ребенка уважение и пользуешься авторитетом, он внимательно тебя будет слушать. Ну а если у тебя ребенку главное дать телефон или планшет, чтобы ты там заткнулся где-то в углу и жить не мешал, ну, результат не замедлит сказаться. И никакой сериал «Слово пацана» здесь не виноват. Это ты, родитель, ты, воспитатель, это ты во всем виноват. Как говорил один такой герой по кличке Антибиотик, ты, Сережа, перво-наперво научись истоки своих проблем искать в себе самом. Тогда и жить станет легче. Хоть и негодяй, а понимал, в общем-то. Вот.
А есть какой-то критерий, по которому вы на сегодняшний день определяете, хорошее это кино или плохое для себя?
До недавних пор это было, ну, первое, кто режиссер, второе, кто главный актер, третье, кто, тут не поменять местами, и кто сценарист. Вот, если ты их знаешь
всех... А сейчас, вы сказали, до недавних пор.
Оно испортилось, оно все поломалось, потому что там тоже свобода торжествует изо всех сил. А давайте у вас 10% действующих лиц в вашем произведении будут гомосексуалами. Возникает вопрос, а это точно играет какую-то сценарную роль? Это точно там вызывает цепь каких-то событий, приводит к каким-то результатам? Нет. А для чего это? А чтобы было? А мне не надо, чтобы было. Вот я не хочу. Зачем вы мне в сериал «Ведьмак», например, который основан на славянском фэнтези, напихали чернокожих и индусов?
Я одну из них озвучивала. Здравствуйте, у меня был тот же вопрос.
Зачем? Ну, какую? Что это?
Я могу вам объяснить это с точки зрения, господи, Всеволода Кузнецова, который озвучивал «Ведьмака» в компьютерной игре. Он сказал, что в театре, ну, почему бы не предположить, что она могла быть такой. Понятно, что написано было ровно так, придумано было автором вот так. Но почему бы не попробовать?
Давайте предположим, что Мартин Лютер Кинг был белым. И Всеволоду Кузнецову сразу привет передадим.
Да?
Пускай будет белый. А в чем смысл тогда за борьбы за права черных? Как? Ну, это ж абсурд, елы-палы. Вы их пихаете, потому что считаете это политически правильным. То есть вы творцу, который якобы обладает какой-то творческой свободой, ставите два забора, организуете коридор, либо так, либо пошел вон. Зачем это? Да не зачем. Когда станут говорить, что ваша страна, она, в общем-то, страна рабовладельческая, вы все расисты, вы еще в 60-х годах прошлого века, у вас скамейки были с надписью «Только для белых» и разные фонтанчики с водой на вокзале. Это для цветных, а это для белых, и не смей подходить. И попробуй подойдите, там башку открутят сразу. И... А теперь вы негров везде напихали, ну ты ж кино смотрел.
Не только негров, там
не было
всяких.
Никакого расизма. И все было вот так, кругом цветные, гомосексуалисты, все такое. Это зачем? Ну, потому что вы политику свою вот так вот продвигаете, вы вот так формируете общественное сознание. Несет ли это какую-то пользу искусству? Нет, никакой вообще.
Вот, кстати, про некоторые западные веяния. У нас же был, как вы уже упомянули ранее, с Татьяной принят закон об запрете экстремистских организаций.
Да.
Что-то сегодня Петра нет, я вместо него.
Возможно, борется с экстремизмом уже.
Однополым эфиром конец, что-то я этого не поняла. Ну ладно, по делу. Первый день зимы. У меня вот возник вопрос. А первый снег, он вообще бывает?
В этот день, на этой неделе, в этом месяце.
Подождите, это да, но вот каждый раз, когда люди осенью начинают друг друга поздравлять с первым снегом, у вас не возникает вопрос, а что было в январе?
Я никого не поздравляю.
А
также в феврале, в марте был уже в этом году снег, он не первый.
Да, но он вообще, получается, есть или нет?
Ну, это примерно как поздравлять друг друга со старым Новым годом. Откуда старый или новый?
Я, кстати, даже никогда не знаю, когда он есть.
14-го.
Все. Он всегда 14-го?
Да, на две недели. Говорят, что это по погоде сильно видно, что погода, то есть смена времен года, она вот по старому календарю больше подходит. Ну, теперь, по-моему, и природа с ума сошла, тоже ничего не поймешь.
О, кстати, по старому календарю сегодня день рождения еще у Михаила Царева. Я не могу его не упомянуть. Это великий артист малого театра, а я окончила высшее театральное училище имени Щепкина при малом театре. И, конечно же, не раз он упоминался на уроках истории русского театра, русской драматургии и так далее. И не могу не отметить, что спектакль «Горе от ума» вместе с Виталием Соломиным, он играет там Чацкого, с Борисом Клюевым, моим великим мастером, светлая ему память, он играл там Молчалина. Просто потрясающий спектакль, который необходимо показывать в школах. «Горе от ума». Он там 1972-го, например, если я не вру. Но он ужасно смешной. Ты его смотришь, и это не просто сухая классика, которую преподают непонятно как в школах, а я убеждена, что лично в моей школе преподавали очень плохо. Для меня было открытием в 11 классе, когда мне объяснили, почему «Горе от ума» называется «Горе от ума».
Почему?
Ну, потому что ты буквально страдаешь от количества ума. Вокруг тебя идиоты. Это, знаете, я книжку прочитала недавно «Тревожные люди». Она начинается с того, что вокруг вас действительно идиоты. Но у каждого свой мотив. О, про малолетних дебилов. Я так понимаю, мы опускаем в этом эфире эту рубрику. Наргиз же отличилась.
Да.
Ее сложно назвать дебилом.
Это типичный пример. Да. Это не возраст в паспорте, это состояние мозгов. Вот ключевой вопрос, ты зачем это делаешь? Ты лишила себя денег на всю оставшуюся жизнь. Зачем ты это сделала? Нет. Считаешь, что оно того стоило? Ну вот хотя бы вот чисто из таких вот примитивных, ну я не могу сказать, что это низменные мотивы, они разумные в первую очередь. Ты зачем это сделал? Вот для чего? Вот ты такое ляпнула, лишила денег себя, а вот твой дядя, если правильно помню, Фарух Закиров из Елы, у нее родственник, который ей там помогал на творческом пути, а он как теперь выглядит перед людьми? А родня твоя как выглядит перед людьми? А ты хорошо понимаешь, что ты нацистка? Мерзкая нацистка с татуированной рожей, блин. Вот
малолетний.
Как?
Очень мне нравится ваше определение. Недавно смотрела ваше интервью у Меньшовой, как вы объясняете, кто такой малолетний дебил. Я попрошу вас повторить это, может быть, кто-то из наших слушателей не знает, кто такой малолетний дебил.
Малолетний дебил — это не возраст в паспорте, это состояние мозгов.
Это потрясающе.
А масса граждан из своих 15 лет вырасти не могут никогда. И неважно, 15 ему 75, неважно абсолютно. Везде себя проявит.
А вот что делать с женщинами, отличившимися в этой рубрике? Мы же не скажем «дебилка». А как вы относитесь к феминитивам?
Кстати, авторка, директорка,
да,
по-моему,
блогерка.
Дуль какая-то вообще. Я, знаешь, это я 100 лет назад еще в американских книжках, где в предисловии написано, что мы всех определяем словом «он», но при этом подразумеваем и «она». За бред. А дальше в текстах, значит, «он» там... He/she. Зачем вы это пишете? Вы чуть на полном серьезе считаете, что вы кого-то этим обидели? Вот
ну,
язык так
да.
сложился. Помните, как «Белое солнце пустыни» и плакат «Женщина, она тоже человек». Странно, что многим это надо объяснять, в общем-то, что да, вы не поверите, женщина, она тоже человек. Ну, а как ее называть? Человечка или человека? Ну, дурь какая-то вообще.
Ну, это тоже какая-то крайность. Я с ней тоже катастрофически не согласна. Это как раз сейчас обсуждали с коллегами, что необходимы ли идеи феминизма в стране, конкретно в нашей. Вот как нас ущемляют женщин. Лично меня попробуй ущеми. Голову сверну. Вот попробуй ущеми. Конечно, мне бы сейчас сказали, потому что мы много-много лет отстаивали твои, Алена, права.
Да ничего не отстаивал никто. Все это... Ложь и провокация, ёлы-палы, да.
Хорошая вы слово подобрали.
Россия, она женская страна, кому бы там что ни казалось. Вы смотрите на размер этой страны, а потом задумайтесь, а откуда это взялось. И я отвечу вам, это потому что мужики постоянно на войне, постоянно. А женщины сидят одни дома, и они вынуждены всем управлять, заправлять и...
А вы же без нас не справитесь. Вы рубашку мужчины без нас покладить-то не можете.
Цели такой нет, без вас с чем-то справляться. У каждого свой какой-то участок. Я не считаю, что это там что-то девочковое, мальчуковое. Хочешь ты боксом заниматься, штанги поднимать? Да ради бога. Метель там себе подобных и штанги поднимать. Никто ничему не мешает. Но мы же разные. Эта разница, она прекрасна, на мой взгляд. Да, мы друг друга любим, и, в общем-то, вот это вот, а я тебя ненавижу за то, что я не хочешь называть меня авторкой, да мне плевать, ёлы-палы, на здоровье, авторка. Пускай. Мне кажется, русские женщины в этом не нуждаются вообще. А вся эта фигня, она инспирирована с Запада, это совершенно четко видно. И направлена ровно на одно, как и все остальные западные инициативы. Она направлена на разобщение и атомизацию общества. Внушить всем, что вы не связаны абсолютно ничем. Ты такая гордая, красивая одиночка, оригинальная снежинка, остальные идут лесом. А люди не могут жить вне коллектива, вне общества, вне сообщества. Не могут жить. Мы все великие дела совершаем только группами. Там, начиная, я не знаю, вот... чего? Музыкальной группы и заканчивая победой в войне. Вот по-другому не бывает. А вы хотите нас разобщить, чтобы мы ничего не могли вообще. Такого быть не должно.
Я вас, извините, перебью. Есть одна классная традиция, которая пришла к нам. И прекрасно ее все поддерживают. Елку наряжать. Из Германии же пришло.
Есть гораздо более страшный домашний ремонт. Если хотите друг друга поубивать, попробуйте поклеить обои. Брак развалит. Это такая угроза совместной жизни.
Ну,
что
мне еще это представить. Подождите. Ну, подождите, у вас же не развалился. А сколько у вас ремонтов было?
Один.
Понятно.
После этого я решил заплатить, денег нет. Пусть делает кто-то другой. Мне хорошие отношения с женой гораздо дороже.
Ну, а вы знаете, что наряжать елку — это как ремонт. Это же без ежегодных разборок семейных, пока елку наряжаешь. Ты этот шарик не туда повесил, а этот туда.
Я елку не наряжаю. Нет, женщина одна наряжает.
А одна почему? Может быть, вы там рядышком сидите просто...
Нет, я уже прихожу, елка наряжена.
Вам же нравится хорошо, когда дома елочка наряжена.
Да.
А вы знаете, почему появилась такая традиция?
Какая?
Ну, и наряжать елку. Это же пришло из Германии чуть больше 200 лет назад, и я интересовалась, по-моему, это Петр I, когда поменялась система календарного исчисления, принял решение, что вот у нас Новый год, начинается 1 января, так. И так как он у нас так все раскрывает, он и про елку сказал, что давайте будем наряжать. И люди из Германии, немцы, считали, что если мы зеленое дерево, единственное, которое в это время года зеленое, будем наряжать, то оно в себе держит энергию гармонии, тепла, семейности, традиционности.
Я слышал другую историю про кельтов, которые обматывали елки кишками.
Господи.
И вот теперь такая традиция создалась.
Дмитрий Юрьевич, у меня, мне кажется, более жизнерадостная история. Гораздо приятнее. Но мне кажется, что это здорово. И вот моя мама внесла традицию каждый год покупать новую елочную игрушку с моего рождения. И в итоге у нас есть игрушки, которым по 25 лет. И это классно. И они в семье могут храниться. И я, например, дай бог, через 50 лет могу показать, дай мне столько лет прожить, господи, могу показать подобную игрушечку своим детям.
Согласен, да. Но нынешние прекрасны, конечно. Там тонкость этого выдувания стеклянного разрисовывания, там натурально произведение искусства, отвал башки.
Я еще рекомендую съездить на завод по производству елочных игрушек. Это очень впечатляюще. Я была, не поверите, в Красноярске, когда была ребенком, и на всю жизнь запомнила. Дмитрий Юрьевич, мы с вами уходим на паузу, потому что на радио «Спутник» новости. А вы, дорогие зрители, не переключайтесь, потому что вторая часть развлекательного эфира у нас не менее развлекательная. Я смотрю, Дмитрий Юрьевич вошел в раш. Да? Нравится вам? Устраивает вас ваша новая шоу-ведущая?
Да.
Лучше Петра?
А вы прекрасны, да.
Новости на радио «Спутник».
Пятница вечер с Дмитрием Пучковым. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Друзья, я напоминаю, это пятница вечер с Дмитрием Пучковым, и в эфире Алена Минчук и Дмитрий Пучков. Вдруг вы не поняли сразу, правильно, Дим?
Да.
Нужно же уточнить. Если вы нас хотите не только послушать, но и увидеть, у нас идет трансляция на Рутубе, ВКонтакте и в любимой социальной сети возрастной. Одноклассники. Вы же там есть, Дмитрий Юрьевич?
Нет. Единственное, где меня нет, как-то...
В Одноклассниках?
Ну, в Питере все во ВКонтакте, поэтому вот меня там нет.
Ну вот, пыталась обидеть, не получилось. Ну ладно.
Это московская сеть.
Тогда спрошу у папы, есть ли у него. Новости читала, не могу с вами не поделиться, как с человеком, который очень любит готовить мясо на гриле. Ученые из университета штата Орегон пришли к выводу, что вегетарианство и веганство не обязательно связаны с увеличением продолжительности жизни. А как вы относитесь к вегетарианцам и веганам? И вообще вы понимаете разницу между ними?
С веселым изумлением. Вегетарианство, как я понимаю, не это. Вегетарианство, оно может допускать, например, употребление молока, сыра, творога, mm-hmm. молочных продуктов. В крайних случаях рыбы, в крайних. А веган, он строгий, вот вообще...
Святым духом питается.
Ни капли и дальше, так сказать. Вот. Не святым духом, но с моей точки зрения, я сторонник научного подхода. Давайте возьмем 1000 человек и назначим им диету, за соблюдением которой будем следить. А после этого посмотрим на результаты, что из этого получается. Знаете, когда вот изобретают какую-нибудь таблетку аспирина, аспирин как таковой, как лекарство, вот 1000 человек. Вот с примерно одинаковыми симптомами вот начали кормить. Я это упрощаю. 800 человек. Им всем полегчало, вообще стало лучше, аспирин сработал. 15. Ни рыба, ни мясо вообще никак не вставило. А 5% приготовьтесь. Умерли. У них непереносимость аспирина. Самого примитивного. Ну, то же самое и здесь. Мне рассказы какие-то... Ой!
А зверюшек жалко.
Ой, мало ли кого тебе жалко. А надо есть, куда
как
деваться.
Как это есть? Ну, уже же человек придумал, какие продукты готовить, чтобы
жалко.
Зверюшек к нему.
Мне
вы, нет.
Если
я мясоед.
Вы, и я. Если вы отправите... Мне жалко, да. Есть такая, знаете, замечательная фотография, забыл какого года, где мясокомбинат, дверной проем, там три овцы вот сзади сфотографированы, три овцы в дверном проеме стоят, смотрят, а там их... Товарищ уже на крюке висит. Мрачная картина, по психике бьет. Зверушек-то жалко. Ну, а что делать, если жизнь вот такая? Обращаю ваше внимание, люди, которые живут в деревне, они как-то это, попроще. Вот поросенок Борька к Новому году, Борьку того, и вот уже там соломой горящей опаливают. Вот курочка, и ей башку отрубим. Этого сожрем, того сожрем. Так жизнь устроена, дорогие друзья. Если вы считаете, что вы можете обойтись без животного белка, попробуйте. Я вот когда-то в йоге ходил, там все это рекомендуют и даже объясняют.
Там
что...
плохая карма, если вы красное мясо едите.
Нет,
не забывайте.
Там не совсем так. Они объясняют, что если вот ты выполняешь упражнения, выполняешь правильно... Ты сам расхочешь есть мясо. Ну, я не расхотел. Вот.
Йогу
вот
не неправильно
расхотел.
Делали, все понятно.
Да, ты мерзнешь, ты работать не можешь. У тебя сонливость постоянно. Нафига мне это надо? Я, в общем-то, хочу от жизни получать удовольствие, а не укрощать и умерщвлять плоть. Все свободные люди. Хотите этим заниматься, на здоровье занимайтесь, но есть другая сторона. Вот недавно там у кого-то ребенок умер от того, что они его там кормили непонятно чем. Ребенок умер, а вам тюрьма плачет, вам нельзя детей доверять вообще. Вы кто такой, чтобы вот несчастного ребенка, который ничего не соображает, говорить-то еще не умеет, а ты его жизни лишил, ты убийца, и сидеть должен, как за убийство, не за дурость, а за убийство. И, в общем-то, что тут обсуждать, даже непонятно. Как говорится, все твои свободы заканчиваются там, где начинаются свободы других.
Вот вы заметили еще, что вегетарианцы, веганы, они очень агрессивны в своих убеждениях. Ты что, ты ешь мясо? Ты такой? Вот я представляю, я такая, ты не ешь мясо? Ну-ка, ешь мясо, давай,
да,
ешь.
Да.
Ты понимаешь, что это плохо, если ты не ешь мясо. Вот они, наверное, такие агрессивные, потому что мясо не едят.
Как говорится, поскреби любого либерала и найдешь в нем фашиста. Это вот примерно то же самое. Здесь я притворяюсь овечкой, у вас же от мяса агрессия, это вся там тестостерон кипит. А у вас от чего кипит? А чуть вы такие нетерпимые, хотелось бы узнать. Йог, он не такой, у него там ахимсы всякие, всепрощения, до свидания, никакой агрессии, ни малейшей. Ни к чему, живи как хочешь, я живу вот так. Вот это правильно, да, меня не трогай. Знаете, есть такая хорошая картинка такая, где мужской туалет, такое бесконечное количество писсуаров, мужик стоит, справляет нужду крайне, и тут такой идет, доходит до него, встает рядом и говорит: между прочим, я веган и прекрасно себя чувствую.
Боже.
Ну, то есть это к тому, что вы со своими этими лезете, надо, не надо, рассказывай мне, как это хорошо. Ну, хорошо, лично тебе меня в покое оставь, я не хочу тебя слушать, видеть и вообще. Вот. Мясо рулит.
А как вы относитесь к убеждению со стороны русских людей о том, что есть мясо – это портить себе карму? Я сталкивалась с таким мнением.
Откуда у русских людей познание про карму?
Это
я
к разговору
знаю.
О горе от ума.
Да.
Вот в деревне бы никто и не знал, что такое карма.
Да. Я некоторое количество времени трудился в милиции, ну и как-то у меня с вопросами кармы, веры, у меня специфические взгляды. Ну давай выборку, вот 1000 человек опять-таки, давай выборку. Что человек там, я не знаю, отслужил в армии, как это на него повлияло, отсидел, как это на него повлияло, совершил преступление, согрешил, как это на него повлияло, потому что вам все время будут рассказывать, это не в этой жизни, в следующей карма его догонит, ну спасибо, как ты это видишь, откуда ты это знаешь, на детях отразится, ну чудесно, Господь все видит, да-да-да-да-да, поэтому он нагнал цунами, умертвил 200 тысяч человек, в том числе женщин и детей. Да, или он руками евреев в секторе Газа убил 15 тысяч человек. Тоже хорошо. Это их карма за что настигла вот этих вот детей?
За мясо, конечно.
Под завалами, за то, что мясо ели, наверное, да. Ну, отлично. Тут это не предмет для, так сказать, обсуждения. Это предмет для работы психиатров, в первую очередь.
Сейчас же модно проходить терапии, ходить к психологам, поэтому, видимо, вегетарианцы то, что...
Они бы работать лучше научились. Вот ходили бы на работу каждый день вовремя, приходили, на работе работали, да, толку было бы больше.
Вот это интересное наблюдение. Есть у меня в окружении несколько вегетарианцев. Это любопытно. Про мясо. Я очень люблю ресторан сербской кухни в Петербурге. У Исааки. Там потрясающе вкусное есть блюдо плесковица или плескавица. Мы так в итоге и не договорились с коллегами, как правильно ставить ударение. И на прошлой неделе была в ресторане сербской кухни в Москве. И очень мне понравилась идея Петра, что-то он тут все-таки без меня делал два эфира. Хорошую придумал рубрику «Политическая кухня». Вот так он, кажется, назвал. Поэтому приобщаю идею сербской кухни к новости. Ну, во-первых, не могу не сказать, что выставку Эрмитажа в Сербии продлили на 2 месяца из-за наплыва посетителей. Директор Эрмитажа Михаил Петровский назвал Дни Эрмитажа в Сербии культурным мостом, который позволяет двум странам продолжать полноценный культурный диалог, делиться друг с другом опытом и новыми открытиями в сфере науки и искусства. Поэтому говорим про Сербию и предлагаю обсудить блюдо плескавица или плескавица. Вы знаете, что это?
Нет. Ой, название это... знаю, что такое, не знаю.
Ой, у меня уже все слюнки потекли, не могу рассказать. Это такая сочная котлета, приготовленная на гриле. И еще она внутри бывает с сыром. На гарнир подают картофель по-деревенски, лучок красный, помидорки, наверное, узбекские, очень сладенькие, вкусные, и сыр каймак. Я вот вам очень рекомендую сходить в ресторан у Исааки, в котором в Питере я была, и просто его обожаю. Первым делом, когда я приезжаю в Питер, я иду туда за плескавицей или плескавицей, надо уже разобраться. Напишите нам, пожалуйста, плескавица или плескавица, как верно. И, собственно, мне кажется, вам стоит попробовать в выходные же. Что будете готовить в выходные?
У нас на углу Гороховой и Фонтанки есть другой сербский ресторан, но тот как-то больше по морепродуктам. Там всякие эти морские гады, осьминоги, креветки, всякие вкусные отвал
башки. А вы их готовите дома, всех этих гадов, сами?
Если хочется.
Да, да, вы осьминога готовите? А как
осьминога
вы готовите?
Нет, осьминога я не умею. Он резиновый получится, я не умею.
Говорят, что он резиновый, если не снять кожуру с него.
Может быть, не знаю.
Ну вот с плескавицей надо плескавицей.
Я больше любитель по мясу.
Вот, тогда вам точно понравится. Там как-то крупно рубленное мясо. Посередине сырик. Она обжарена, такой средненький, потрясающий, просто прожарки. Сочная котлета. Я не могу, это очень вкусно.
Не пробовал, не знаю. По-моему, кусок хорошего мяса без всякого, там это через мясорубку, рубку и прочее. Кусок хорошего мяса. Вот это такой, знаете, как это томагавк, который на кости. Вот это да.
Ну, а, кстати, мясо как вкуснее? Через комбайн пропустить, через мясорубку, если пропустить на фарш, или самому резать? Вот вы как делаете?
На фарш оно как это... Ну, вот есть пельмени и есть манты.
Да.
То есть узбекские. Я там в основном всю азиатскую кухню ел. Ну, если через мясорубку, то что в пельменях, что в мантах, там такой шарик из этого молотого мяса. Это неправильно. Мясо надо рубить топориками специальными.
А у вас специальный набор ножей для мяса?
Да, много всякого.
Ты такой дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин,
этими тяпками его порубил. После этого туда неплохо положить еще картошки, мелко порезанные маленькими кубиками, либо тыквы, либо капусты, лук в обязательном порядке. Тогда оно не получается комком, потому что резанное, и можно резать. Угу. Но рубить гораздо проще и быстрее. тогда получается, на мой взгляд, совершенно другой вкус, совершенно другой бульон, как хинкали какие-нибудь там, как куснешь. Сейчас я слюной захлебнусь.
А я вот не люблю хинкали, они мне невкусные.
Это ж это как раз про это французы говорят, о вкусах не спорят, это вот про это. Это, это не про штаны и цвет волос.
А я думала, это про неправильно приготовленные.
В первую очередь про еду. Ну, вот не нравится, и все, ну что делать. Может, кто-то неправильными хинкалями вас кормил, потому что правильные очень вкусные.
Ой, я когда в Питер соберусь, уточню, где правильные хинкали. Есть же место с правильными хинкалями?
Ну, мы в таких заведениях никуда не ходят.
Да, а где вы едите правильные хинкали?
На улице Боровой, дом 8, по-моему. Ну, это такие, мягко говоря, скромные заведения.
А вы уже обсуждали секрет идеального стейка? Я вот их учусь все готовить.
Я открою вам самый главный кулинарный секрет раз и навсегда. Первое. Нужны хорошие продукты.
Это я понимаю.
Нет. Вся кулинария, она, как правило, про то, как из какой-то дряни сделать что-то удобоваримое, чтобы жилы, так сказать, это, чтобы мясо размороженное, еще чего-то там. Надо покупать хорошее мясо, это первое. Дорого, конечно, но ничего не поделаешь. Хорошее дешевым не бывает. Ну, а дальше, это если сам делаешь, то я все-таки, как приклеивание обоев, я предпочитаю довериться специалисту. Когда я спрашивал, вот ко мне друзья-повара заезжали, и мы там на улице, у меня там куча этих грилей, там готовим, отвал башки, вкусно, слов нет. Я говорю, Стас, привет, если слушаешь. Как вот так вот здорово? Он говорит, ну, испортишь примерно 1000 штук, а дальше начнет нормально получаться. То есть он ряд лет, повар, тренируется на клиентах. Тут получилось, тут не очень получилось. Вот. И только с опытом становится понятно, как опыт нужен. Ну, всякое дело, как говорят, для того, чтобы овладеть неким там мастерством, профессией, ремеслом, надо 10 тысяч часов. Это примерно 7 лет напряженной работы. Вот тогда ты ас-специалист, плюс у тебя еще, может, задатки есть какие-то, талант именно к кулинарии, а не к игре на скрипке. Вот тогда хорошо получается. Опыт нужен, опыт.
Ну, тогда в ресторан не могут взять кого-нибудь с 3-летним стажем, получается.
По-моему, берут кого попало.
Да, и стейки потом не средней прожарки получаются.
Medium rare.
Но меня всегда это удивляет. Приходишь в ресторан, и чаще всего все-таки стейк ровно так приготовлен, как тебе хочется. Вот мне в Москве нравится один стейк-хаус. Здесь интересный стейк-хаус. Почему у нас его называют стейк-хаус, а не стейк-дом? К разговору об англицизмах.
Ну вот, почему стейк?
Да, это же никак, наверное. Но это имя не переводится. Ну, неважно. Я про то, что стейки всегда строгой прожарки. И вот как они это делают? Я пыталась научиться
мастерство.
Дома. Я пыталась научиться дома, ну, как бы спустя год что-то наловчилось сделать, но, тем не менее, это совершенно не то. Кто-то пишет, что нужно сначала солить, кто-то говорит, стейку нужно отдохнуть, потом
это
нужно потом.
Это религиозное.
Вот как вы готовите стейк?
Солю потом. И надо отдохнуть.
А какую
после
часть
того,
вы берете? Где вы выбираете это мясо?
В магазине. Я без изысков. В ленте в какой-нибудь. Не, ну, бывают там это, доставка фермерского мяса, трали-вали, но они замороченные и, на мой взгляд, как-то цене не соответствуют. Лень возиться. А так я поехал, вот оно в упаковках есть, купил, зажарил, сожрал. Отлично получается, очень вкусно.
Ну вот вы сказали, что хорошие продукты стоят дорого. Мне кажется, что если я окажусь на одном из кругов ада, это будет четвертый, чревоугодие. Потому что единственное, на чем я никогда не буду экономить, это на продуктах.
Правильно, еще не хватало на себе экономить. Зачем жить-то тогда вообще? На еде? Караул. Нет, роскошествовать не надо, безумствовать не надо. Там, я не знаю, каждый день есть черную икру, это, наверное, ни к чему. А вот хорошие продукты в обязательном порядке.
Ниже еще. Они создают настроение.
Так
вот
точно.
Это такое топливо с настроением.
Говорят, это единственное удовольствие, которое остается у человека на старости лет, когда уже все известные органы работать перестают, а все равно вкусная еда, это хорошо.
Знаете, звучит как очень хороший тост.
Да.
Тоже весьма и весьма привлекательная рубрика со стороны Петра. Вот как мы с вами подведем итог про еду, что на себе экономить нельзя? Вы как-то так правильно это сказали.
Нельзя. Экономить... Решительно нельзя. И на семье своей экономить нельзя. Особенно на собственных детях.
Дорогой муж, надеюсь, ты это слушаешь. Про жену скажите, пожалуйста.
На жене нельзя экономить, нет. Она должна быть бодра, весела.
Отлично, тогда на этой неделе, в пятницу вечером, мы пьем за что? За то, что экономить на себе нельзя?
Нет.
На столе должна быть только вкусная еда?
Только.
На жене экономить нельзя? А повторим это еще раз. На жене экономить нельзя.
Это, кстати, необходимейший жизненный навык. Это вот, ну, каждому рекомендую думать про себя. Вот если у тебя все отнять, машину, квартиру, дом вообще, и ты жизнь с нуля начнешь, что ты делать умеешь, чтобы на жизнь зарабатывать? Mm-hmm. Чтобы не сдохнуть, и чем зарабатывать на жизнь? Твое! Это только то, что у тебя в башке, и только то, что ты умеешь делать руками. Не там отличные шмотки, дом, еще чего-то. Это все не твое, нет. Твое только то, что ты знаешь и умеешь. И это умение готовить, это один из важнейших, на мой взгляд, навыков.
Для
важнее, всех? Конечно.
Для мужчин и для женщин?
В первую очередь для мужчин.
Опа!
Ну как?
С этого места поподробнее.
Вот, проживая в Азии, там мужик, который не умеет готовить, это какой-то нонсенс. Таких нет вообще. И, кстати говоря, когда начинаешь общаться, плов-то сварить можешь там. Если на эту паузу, ты что, дурак, что ли?
А зачем мужчине уметь готовить? Это как будто бы не то чтобы мужская энергия. Вот должно же быть распределение. Как?
Наоборот. Самое, что ни на есть, мужская энергия. Это разное. То, что приготовит девочка, это одно, а то, что приготовит мальчик, это несколько другое. Вот мальчик, например, специализируется на мясе.
Это согласна.
А вот девочка салат оливье в лагерную пыль порубит так, что... В чем смысл оливье? Когда ты на вилочку зацепил на кончик вилки, а там все ингредиенты есть. А вот это вот топором картофелину на четыре части, жрите, гости дорогие, отказать, это не оливье, это вообще не салат.
Мне мир перевернули, что да, его так мелко надо резать.
Требует умения, стараний и всякое такое, да. Ну, так это полезнейший навык, повторюсь, чем лежать на телевизоре, как дурак, смотреть телевизор, непонятно чем там, загаживая себе голову, ну, научись делать что-то полезное. Пойми, как делать вот это, как делать вот то, что с чем сочетается, как, вообще, чем ты себя порадуешь, и, в конце концов, почему ты такой безобразно жирный? Все время жрешь какую-то дрянь. Вот у тебя машина есть, на ней написано наливать 95-й бензин. Ты 76-й не льешь? Нет. А в масляную эту дырку песок не сыпешь? Нет, а почему? А зачем ты в себя все это льешь? Mm-hmm. А зачем ты себя какой-то дрянью? Как там, как говорится, мы то, что мы едим?
Едим.
Да, ну так давай как-нибудь это. Займись делом, натренируйся, порази всех, в первую очередь себя, а потом уже и всех остальных. От этого пользы гораздо больше.
Вот это очень точное наблюдение про отношение к собственному телу. Меня однажды моя мама спросила: «Алена, вот если бы ты знала, что ты покупаешь одну машину раз и навсегда, ты бы к ней как относилась?» Я говорю: «Ну, я бы ее там целовала, полировала каждый день, намывала, только нужное топливо заливала». Она мне: «А, ну с твоим телом та же штука».
Да. Да, да. Странно, что это надо объяснять, а вот.
Да, и поэтому, пожалуй, это лучшее завершение пятницы. Мне кажется, что вы очень правы в том, что нужно себя кормить только вкусной, хорошей едой, на себе ни за что не экономить.
Здоровый, я
бы
сказал.
Ну, вы себя сегодня чем будете кормить? У вас какие планы на вечер пятницы?
Сегодня в гости там чем накормят, не знаю.
А вы не заказывали специальную спецменю?
Нет, нет, нет. Я способен все есть.
А в гостях вы готовите или вы только дома готовите?
Я и дома не готовлю, у меня жена есть.
Подождите, вы только что сказали, что мужчины должны готовить.
Да, обязательно, да.
Ну, а как часто вы тогда дома готовите?
Вот когда что-нибудь пожарить на гриле надо, тогда может быть.
А что вы чаще?
И то лучше сына заставить, пусть он жарит. Ему надо тренироваться, он молодой, пусть будет.
Надо же как-то дам очаровывать. Ну, это, кстати, знаете, тоже спорный вопрос. Очаровывает ли мужчина, который умеет готовить? Лично меня всегда такие раздражали.
Чем?
Ну, потому что я на кухне хозяйка, моя кухня, ага. Лучше всех готовлю я, я вкусно готовлю.
Я не сомневаюсь, смотря что он делать будет и как. Главное, бодрость
и в каком фартуке,
скорость,
да?
Да, надо быстро, без всех вот этих вот там, сейчас мы 2 часа что-то нарезать будем, это нет.
Ой, вы
быстро.
Тоже против вот этой сложной готовки, да?
Не, ну бывает, когда надо, тот же самый оливье, запаришься резать, это же долго.
Нет, я говорю про такой тип,
Мне не нравится, я люблю, как у китайцев, у них есть вок. Там адский огонь внизу горит, все мелко порезанное, бросил одно, бросил другое, бросил третье, потом все вместе жик-жик-жик-жик на тарелку и сожрал. 10 минут, это потолок вообще.
приготовления пива. Вот поддерживаю, Дмитрий Юрьевич, потому что у меня есть...
Китайцы в этом деле толк знают.
Вот. У меня есть очень душный друг, который безумно любит готовить, и правда это делает потрясающе. Но он может запариться так, что прежде чем ждать меня с мужем на ужин к себе со своей женой, он будет репетировать этот ужин трижды. Без шуток. Он будет репетировать те четыре блюда, которые он подаст в тот день, когда придем мы.
Человек получает от этого удовольствие,
вообще,
я не
сомневаюсь.
Вообще,
он может стереть в такой порошок грибной суп-пюре, что ощущение, будто ты пьешь пенку от молока. Но
молодец.
Только это очень вкусно, но я всегда поражаюсь его умению, его усидчивости, я не знаю, его желанию, все это так мелко резать, он все
молодец.
Изучает, все смотрит. А потом, если я, не дай бог, выставлю какой-нибудь рецептик у себя в сетях, начинается. Это ты не так порезала, это ты не так пожарила, это ты не то сделала. Ну, вкусно же. Вот
что ты докопался. Главное, это совместный прием пищи. Это библейское преломление хлебов.
Угу.
Мы далеко не со всякими вообще за один стол сядем. Это специальные люди, ради которых не жалко потратить время на приготовление. Ждешь с нетерпением. А как тебе вот это, а как тебе вот то? Хорошая еда, вино, алкоголь всякий. Задушевные беседы, я повторюсь, далеко не каждого позовешь. В общем, чтобы тратить время вот на это. Нет, это... Как там? Сент-Экзюпери говорил про...
Прелесть
человеческого общения – это вот оно. Еда – это антураж, а вот общение – это самое главное. А если еще еда хорошая – о, красота.
Да, да, и на инстинктивном уровне мы же еще не всегда соглашаемся есть еду у незнакомых людей. Я вот всегда пугаюсь, когда в такси какой-нибудь очень доброжелательный водитель предложит съесть конфетку. И никогда в жизни я не возьму
конфетку. Или кофе попить с клофелином.
Никогда в жизни я ничего, хотя он...
А у меня друган два раза,
да
оба
ладно.
Раза в канаве просыпался. Да.
Нет, это жестоко. Ну что, Дмитрий Юрьевич, у нас, к сожалению, пятница подходит к концу. Надеюсь, я вас не разочаровала своей компанией.
Ни в коем случае.
Нарываюсь на комплименты,
Да.
Да, мне кажется, что у нас получился очень любопытный диалог по всем сферам. Вы удовлетворили мой интерес, кто такой малолетний дебил. Я была права в своих убеждениях, что мясо нужно есть, и есть его нужно много.
Да.
Но самое прекрасное, что теперь я не боюсь оказаться на четвертом кругу ада, ведь там вы тоже можете оказаться, я так понимаю.
Я на любом могу оказаться.
Везде подходите. Но я надеюсь, что мы с вами встретимся на четвертом.
Ну, кроме девятого, где предатели во главе с Солженицыным сидят, там нет.
Это слишком круто для нас, да. Поэтому, дорогие зрители, это была пятница, вечер с Дмитрием Пучковым и уже не секретная соведущая я, Алена Минчук. До новых встреч. Встречаемся через неделю. Что еще? Смотрите наши трансляции, смотрите нас в записи, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Кстати, срочно подписывайтесь, правильно?
Конечно.
Правильно я говорю?
Да,
поддерживайте.
Да. Иван Иванович, я все правильно сказал? Все правильно.
Новости на радио «Спутник». До свидания.
Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.